Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, добрый вечер. Надеюсь, светлый вечер. В эфире «Радио «Вера» одноименная программа. Меня зовут Алексей Пичугин. Также в этой студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И представляем вам нашего гостя. У нас сегодня на «Радио «Вера». С нами вместе этот вечер проводит композитор Антон Висков. Антон Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наше досье.
Антон Висков родился в Москве в 1965 году. В 1990-м окончил столичную консерваторию, работал в студии звукозаписи Останкино в качестве композитора и дирижера камерного оркестра. Сам Антон Висков – автор более 200 музыкальных произведений. Предпочтение в творчестве отдает духовной музыке. Проводит научную работу по восстановлению утерянных и неоконченных партитур известных композиторов прошлого, в том числе Чайковского, Мусоргского и Свиридова. Автор музыки художественным и документальным фильмам, член-корреспондент Международной академии творчества. Арт-директор и композитор Московского ансамбля духовной музыки «Благовест».
Вы родом, как я понимаю, не из музыкальной семьи. В одном из ваших интервью я читал, что музыкой занимается ваш отец, но на любительском уровне. А вот вы сами как к этому пришли?
У меня дед пел в храме, и отец любитель-композитор. А пришел в музыку, меня родители отдали в музыкальную школу. Учиться музыке в нулевой класс в школу имени Гнесиных.
Многих отдают музыкальную школу, ребята ее заканчивают, ну, а потом как-то музыка в их жизни появляется очень фрагментарно. А вот у вас был какой-то момент, точка невозврата.
Дело в том, что Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных – это школа непростая. Если ты туда попал, ты из музыки уже не уйдешь, как бы ты это ни хотел. Поэтому как-то так сложилось, что уже с нулевого класса было ясно, что я буду заниматься музыкой. Это все равно, как вот есть математические школы или с какими-то другими специализациями. То есть люди, которые туда уже пришли, которые уже туда приняты, понятно, что по каким-то критериям было определено, что они будут этим заниматься все время. Иначе бы туда просто невозможно было попасть.
Вас называют учеником Свиридова. А вы могли бы об этом рассказать? Где вы у него учились?
Дело в том, что Георгий Васильевич Свиридов оказывал и оказывает огромное воздействие на всю музыкальную среду нашу, отечественную. Уже будучи в консерватории, заканчивая консерваторию, в классе прекрасного композитора, профессора Альберта Семеновича Лемана, я самостоятельно позвонил Георгию Васильевичу Свиридову и попросил прослушать мои сочинения. И вот с этого момента он согласился, с этого момента началось его со мной общение, которое выглядело, видимо, как отношение учителя и ученика, потому что он был уже маститый старец в это время, а я был, так сказать, только начинающий, молодой человек, который только вступает в музыкальную жизнь. И это общение продолжалось, ну, почти 10 лет, вплоть до его ухода.
А у вас были какие-то с ним совместные выступления, работы? И вообще, что он вам дал как человек?
Дело в том, что Георгий Васильевич Свиридов уже занимал самую верхнюю точку, если можно так сказать, музыкального Олимпа. И он помогал мне продвинуться на композиторском поприще, помогал и не только творчески, но и организационно. Он звонил, например, в Союз композиторов. Благодаря именно ему я был туда принят. В те годы это было не так просто. Очень был жесткий критерий отбора. Вот, и не сразу мне это удалось, только вот Георгий Васильевич мне помог. А также, естественно, он помогал наладить связи с исполнителями, например, замечательным нашим басом, с великим басом Александром Филипповичем Ведерниковым, затем с капеллой имени Александра Юрлова и с другими коллективами, с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского под управлением Владимира Ивановича Федосеева. И вот этот круг исполнителей, с которым был связан и Свиридов, естественно, так сказать, вот со временем мне очень повезло тем, что он меня рекомендовал этим исполнителям, и какие-то мои произведения были исполнены ими.
Когда вас представлял, я нарочно не сказал, что вы церковный композитор, потому что ваше творчество, оно все-таки шире, вы пишете совершенно разную музыку. Но вот что касается этой стези, тем более, что мы послушаем вместе с вами сегодня ваше произведение именно церковной направленности. Как вы пришли к церковной музыке, как она появилась в вашей жизни? Я так понимаю, что это произошло довольно рано, и в 80-е годы, когда для общего характера, наверное, музыкальной культуры у нас здесь, в Советском Союзе, это было не очень характерно.
Я связываю это только с одним, с промыслом Божьим. Каждому человеку предназначено что-то совершить в этом мире, на этой земле, в этой жизни. И мой путь творческий сложился так, что за что бы я ни брался вне церкви, вне церковной сферы, у меня ничего не получалось.
А вы уже тогда были верующим человеком?
Вы знаете, ну...
Какие это были годы примерно?
Я бы не сказал, что сразу вот наступило полное осознание веры, осознание себя принадлежащим Господу. Ведь я воспитывался в коммунистическом, в таком, в комсомольском сначала, в октябрятском, потом в пионерском, потом в комсомольском режиме. И все вот эти постулаты, они очень сильно были забиты в подсознание. Но уже в те годы у меня была тяга через храмовую архитектуру, через старинную, к церкви. Вот.
Почему? А какие это были годы?
Это было с самого начала. Ну, это еще вот, 10 лет мне было. Я уже от родителей, извините, таскал по старым архитектурным каким-то комплексам, памятникам. Я старался смотреть старинные монастыри, церкви. Еще тогда многие были в ужасном состоянии, разрушены. Вот. И вот через архитектуру... Это были какие годы? Ну, это были 70-е годы.
Вторая вот. Половина 70-х. Ну, Брежневское
да,
время.
Да, Брежневское время. Ну, уже тогда в обществе проявилась огромная тяга к духовному.
Вопик Петр Дмитриевич Барановский, как раз общество
огромный,
охраны памятников.
Огромное количество. Это... Да, и в музыке тоже стали впервые исполнять вот, вот запрещенную православную музыку. Доселе запрещенную православную музыку после долгих лет забвения. Это и Йорлов, и Минина, Чернушенко, выдающиеся наши хоровые дирижеры, стали исполнять эту музыку. И это было очень такое явление подспудное, мощное.
А в храмах в те годы вообще были коллективы, хоры, которые могли бы исполнять такую музыку?
Были потрясающие хоры. Был потрясающий хор Николая Матвеева в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке, который регулярно в дни памяти Сергея Васильевича Рахманинова и
Всенощную Рахманинову
Всенощную исполнял, да, да. А в день памяти Чайковского литургию святаго Иоанна Златоуста, принадлежащую Перу Чайковского. Он постоянно исполнял и исполнял другие сочинения композиторов Московской седодальной школы, Чеснокова, Костальского, Никольского, Гречининова. И, конечно, хор отца Матфея, архимандрита Матфея Мармеля в Троице Сергиевской лавре, потрясающий мужской хор, который очень хорошо известен был и у нас, и за рубежом, и традиции которого до сих пор живы.
Кажется, у Ардова в его воспоминаниях о Большой Ордынке я читал, что в Скорбящинском храме, когда исполняли Всенощную Рахманинову, литургию Чайковского, это были два дня, когда в церкви можно было увидеть абсолютно не церковных, возможно, в другое время людей, но, тем не менее, всю московскую интеллигенцию, которая как-то по обыкновению в свое время проводила в консерватории.
Я понимаю. Но сам Михаил Ардов, он относится вот к музыке Рахманинова, конкретно не как к кукла церковная. Он ее рассматривает не как музыка целиком и полностью только богослужебная, все-таки как выходящую за рамки богослужений. И даже в одном месте я читал псевдорелигиозная музыка. Такое у нее есть выражение. Вот. И это к вопросу сейчас, этот вопрос он всегда стоял, соотношение духовного, душевного, художественного и духовного, насколько в церкви, в частности, в музыке, в первую очередь в музыке, возможно, проявление художественного, так сказать, излияния автора этих песнопений.
А как вы считаете?
Здесь не должно быть однозначного ответа, потому что в разную эпоху это соотношение менялось. И мы имеем огромный пример в истории, когда, например, в эпоху классицизма, русского классицизма, превалировало авторское начало, но эти сочинения, например, Бортнянского или Артемия Веделя или Максима Березовского, они не потеряли своей душеспасительной, духовной силы, продолжают звучать сейчас на клиросе, но, тем не менее, там авторский знак, авторское излияние очень сильно, и с тем же успехом эти произведения звучат на концертной эстраде. В то время как, например, эпоха знаменного распева или русского троестрочия, то есть до реформенного пения.
А про троестрочие также можно поподробнее? Просто
конечно.
Про знаменный распев, я думаю, что многие знают, партесное пение представляют и слышат, а вот троестрочие – это что-то не очень известное, как я понимаю.
Троестрочие – это очень любопытное явление русской духовной музыки до никонианской эпохи, так скажем. И нужно сказать, что, опять же, это несколько направлений. Это троестрочие, собственно, троестрочие, а было и деместренное многоголосное пение, которое отличалось от троестрочия. Генезис, происхождение этого, теряется в глубоких веках. Например, замечательный исследователь Беляев считал, что русское многоголосие в духовной музыке возникло аж в XIII веке. Вот. И именно с того времени идут определенные законы сочленения голосов, обычно трех голосов, путь вверх и низ. Вот. И то, что русская полифоническая, то есть многоголосная школа, развивалась параллельно с Западной, не пересекалась, имела свои совершенно законы. И он эти законы выявил, он их выявил, и мы вот можем их использовать. Там определенная система звукоряда, которая не свойственна западноевропейской гармонии. Вот. Но, тем не менее, все это было в середине XVII века, все было сметено новыми веяниями с Запада, и партесная музыка, западноевропейская, связанная с белорусско-украинским просветительством, с польским влиянием, она вытеснила вот эту старинную форму русского многоголосия, троестрочия, деместренного многоголосия. И то, что мы сейчас слышим, в общем-то, это одна из ответвлений западноевропейской музыкальной традиции.
Я думаю, мы сейчас вернемся к этой теме, а пока предлагаю послушать сейчас ваше, одно из ваших произведений. И что это будет?
Это будет один из духовных стихов, построенный на старинном напеве, записанном в Смоленской губернии. «А кому я спою всю молитву мою? Господу Богу Вседержителю». Солист, отец Александр Агейкин.
Ты нынешний настоятель Елоховского собора. Тогда, когда была сделана запись, я так понимаю, что он был еще протодиаконом.
Был протодиаконом Московского храма Христа Спасителя, и поэтому там звучит хор храма Христа Спасителя и симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Сергея Тарарина.
А музыка Антона Вискова.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие друзья, что в гостях сегодня у «Радио Вера» композитор Антон Висков. Мы в прошлой части программы начали с вами говорить на очень интересную тему. Это история русской церковной музыки. И дошли до того, что в 17 веке традиционные русские вариации, традиционные русские, как правильно сказать, не манеры исполнения, а...
Традиционное русское музыкальное мышление, было вытеснено.
Было вытеснено и трансформировалось в итоге в партесное пение, которое пришло к нам из Белоруссии нынешней, с территории Украины. А насколько это замещение проходило безболезненно и быстро? До какого времени все-таки сохранялся знаменный распев... вот это вот троестрочие.
В господствующей церкви, если не считать старообрядцев, такое вот совместное существование и партесного стиля, то есть эпохи барокко, и классицизма, и даже знаменного многоголосного пения сохранялось вплоть до конца XVIII века, может быть, даже до начала XIX века. А в среде старообрядцев до сих пор принято только одноголосное знаменное пение.
А они это сохранили или реконструировали в итоге? Вот я знаю, что современное знаменное пение во многом сейчас исполняется трудами, благодаря трудам Бориса Кутузова.
Борис Кутузов – это подвижник, который возрождает старинные формы знаменного пения. Он исследователь и практик.
Вот. Андроников монастырь.
Да, в Андроникове монастыре. Андроников монастырь был центром вот такого возрождения древнерусского духовного пения. Нужно сказать, что в практике старообрядцев это и Рогожская община, и какие-то региональные общины, Стрельниковская община в Костромской области, а также пение поморцев. Нужно сказать, что вот это отмечают исследователи, постепенно вот те старинные формы, многообразные формы знаменного пения постепенно упрощаются. Постепенно упрощается, конечно, здесь и влияние цивилизации. Вот, и как-то традиции вот в том богатстве, как она была, например, в начале 20 века, когда пел Морозовский хор знаменитый, он выступал на сцене, например, Большого зала консерватории. Вот эта традиция, к сожалению, сейчас в живом своем виде уходит. Но зато возрождаются формы по письменным источникам, исполнения песнопений по письменным источникам, потому что, слава богу, огромное количество рукописей сохранилось, многие из них уже расшифрованы. И сейчас, мне кажется, нужно больше исполнять эту музыку, чтобы ухо современное оценило всю духовную глубину и всю художественную красоту этого стиля.
А старинного. Исполнять в храмах на за богослужением или в концертных залах?
Мне кажется, везде надо исполнять. Конечно, вот, кстати, вот этот очень такой вопрос, который бы мне хотелось затронуть, это стиль музыки за богослужением в данном храме. Дело в том, что определенно существует гармония художественных стилей, вот художественное оформление храма, его архитектуры, его иконостаса, стиль написания икон и должно быть соответствие музыки. Допустим, если мы приходим в храм эпохи классицизма, построенный Матвеем Казаковым или Василием Баженовым, мне бы там хотелось слышать музыку эпохи классицизма. Может быть, это чисто такие эстетские...
Но они очень закономерные.
Но мне кажется, они закономерны, потому что гармония...
Должна быть во всем.
Во всем должна быть, во всем, совершенно верно. В то время, как мы приходим в какие-то вот средневековые храмы, это можно назвать собор Успения на городке в Звенигороде, или ну, вот тот же Спасский собор Андроникова монастыря.
Владимирский белокаменный.
Да, там должны звучать вот эти древние формы. Это очень соответствует вот этой аскетической архитектуре, вот, определенному стилю иконописи. Вот. И поэтому в эпоху барокко потрясающего, вот, например, Меньшикова башня, храм Архангела Гавриила, вот, построенный архитектором Зарудно в начале XVIII века.
Телеграфный переулок.
Да, Архангельский теперь. Да, Архангельский. Да, 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 да. Там подворье Антиохийской церкви. И вот этот храм, он знаменовал совершенно новые веяния в архитектуре и вообще в художественном мышлении. Конечно, там вот интересно звучал русский портес или храм знамений в Дубровице. Там остался замечательные хоры деревянные.
Да.
Они как будто бы ласточкины гнезда прилеплены к стенам храма, и в каждом из них помещалось 4 человека. Это согласие называлось, где было 4 голоса. Дишкант, альт, тенор, бас. И вот несколько этих согласий образовывали огромные многоголосные композиции, которые звучали. Конечно, сейчас это трудно восстановить.
Мой замечательный друг восстанавливал этот храм как раз, Дубровец.
Потрясающий храм, таинственный по своей архитектуре. Вот так и непонятно, вот как такое чудо могло возникнуть.
Ведь его долгое время не хотели освещать. Но это все мы с вами уходим в архитектуру. А насколько, как вам кажется, сейчас соблюдается вот эта гармония, единство архитектуры и церковной музыки?
Сейчас это очень сложно соблюсти, потому что для того, чтобы его соблюсти, нужен определенный художественный уровень, технический уровень тех хоров, которые исполняют в храмах. Вот мы остановились на портесе, исполнить портес очень сложно. Это обычно 8-голосные, 16-голосные произведения, в которых техническая сторона развита совершенно потрясающе. Сейчас мало кто из профессиональных хоров это может исполнить. Вот, это первая проблема. Вторая проблема – то, что большинство произведений эпохи портеса, русского барокко, остались в рукописях в виде партий. В виде партий, которые необходимо реставрировать, необходимо их сводить в партитуру и в современную нотацию. Они все написаны в квадратной киевской нотации, которой сейчас наши певцы не владеют. Вот. Огромные залежи вот этого материала в Государственном историческом музее, куда попало епархиальное собрание после этой революции, синодальное собрание, и там тысячи...
Библиотеки исторического музея,
да,
ГИМА.
Да, да, да. Отдел рукописи.
А, в отделе рукописи, да.
В отделе рукописи. Вот Юлия Плотникова, замечательный наш исследователь, она проводит большую работу по реставрации. Ну, конечно, одного человека здесь недостаточно. Здесь нужен огромный институт, чтобы все это восстановить, где... Только 60 наименований композиторов, которые писали эти произведения. Огромные... Смоленский, это же все собирал вот исследователь, палеограф Смоленский, начало 20 века, создатель Московской синодальной школы. Он собрал огромное количество рукописей, которые приходили к нему не только из Москвы, из московских монастырей. Он собирал по всей России, приходил из Казани, из Усолья. Огромные вот эти собрания... Там знаменные распевы, троестрочие, деместренные многоголосия и портес. Вот, поэтому огромный труд, если бы была государственная программа, может быть, как-то ассоциированная с церковной программой по возрождению этого наследия, вот, это было бы потрясающе. Это, наша бы жизнь просто изменилась, художественная жизнь музыкальная, если бы это было восстановлено все.
Антон Олегович, вы произнесли слово «школа», а в нашем современном вообще понимание школы, да, это как художественная среда, в которой формируются определенные артисты, исполнители, в которой есть место традиции, где она сохраняется и передается, и, в общем-то, развивается, приумножается. Вот это все сейчас в России присутствует?
Конечно, это присутствует везде, всегда. Школы могут теряться, возникать новые, могут быть слабые школы, сильные школы, плохие, но преемственность, которая лежит в основе школы, преемственность традиций, может быть, даже плохих традиций, она во всех профессиях, даже в плотницких.
Как вы сейчас оцениваете состояние школы в России, да, современной, церковного пения? Она хороша, успешна? Или есть какие-то иные эпитеты, которые к этому можно употребить? Или есть над чем работать? Вот как бы вы охарактеризовали?
Работать всегда есть над чем. Огромная есть тяга сейчас к духовной музыке. Это и среди творцов духовной музыки, потому что огромное количество современных композиторов, регентов обращаются к музыке и создают новые сочинения на тексты богослужебные. С одной стороны. С другой стороны, технический уровень исполнительства может быть недостаточно высок в силу того, что школу нужно подпитывать чем-то. Она постоянно должна подпитываться новыми притоками, новыми соками. Вот. А это средство. Это средство. Вот. Например, в эпоху, так сказать, социализма, когда к церкви было отношение негативное, тем не менее были программы по привлечению молодых талантов из провинции в центр, где их обучалось. Вот сейчас этого нету. Если бы это возродить сейчас, это было бы хорошо. Вот этим занималось хоровое училище имени Свешникова, ныне Академия Попова. Этим занимались другие школы, то есть приезжали. Вот это было, между прочим, и вот, так сказать, в истории неоднократно. Например, вот мы сейчас находимся в стенах Андреевского монастыря, куда боярин Ртищев в середине 17 века привез группу украинских спеваков, певцов, которые должны были обучать московитов именно вот основам гармонического западноевропейского пения, которое в то время было широко распространено на Украине, но абсолютно не было известно в Москве. Но тяга вот к этому новому в Москве была именно вот здесь, начиналась русская партесная школа вот в этих стенах.
Как интересно, мы даже не знали.
Действительно.
И не могли предположить.
Может быть, мы могли бы послушать сейчас какое-нибудь произведение, связанное именно с этой традицией?
Да,
порекомендуйте
да.
что-нибудь.
Да, вот мы сейчас прослушаем Кант. Кант – это вообще вот именно отсылка к той эпохе. Он возник в те времена, связанные с традициям белорусско-украинского просветительства. Кант на стихи выдающегося церковного деятеля, того времени просветителя и поэта Семёна Полоцкого. Слова эти являются заключительным хором из его комедии «Притча о блудном сыне». И там как раз и, вот, элементы партеса, элементы стиля того времени, они присутствуют. Исполняет хор Московского храма Христа Спасителя, оркестр Московской филармонии, дирижирует Сергей Тарарин.
Музыка Антона Вискова.
Yeah.
Светлый вечер. На радио «Вера».